радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Четвертого сентября, 11 сентября по старому стилю, Святая Церковь совершает память преподобной Феодоры, святого Пафнутия Исповедника, святой мученицы Ии, преподобного Ефросина Повара, святых мучеников Диодора, Дидима и Диомида. Преподобная Феодора жила в Александрии с молодым супругом. По навету некой колдуньи она совершила прелюбодеяние с другим человеком, и тотчас беспощадно стала ее угрызать совесть. Феодора остригла свои волосы, облеклась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь Октодекат под мужским именем Феодор. Ее труды, пост, бдение, уничижение — и слезные покаяния изумили всю братью. Оклеветанная некой блудливой девицей, что-то якобы от нее забеременела, Феодора не захотела оправдываться, считая этот оговор Божиим наказанием за свой грех. Изгнанная из обители, 7 лет провела она, бродя по лесу и пустыне, и при этом еще вскармливая дитя оной блудницы. Одолела она все вражеские искушения, не пожелала поклониться сатане, не захотела принять пищу из рук некоего воина, не послушалась и советов своего мужа вернуться к нему, потому что все это были лишь дьявольские призраки. Как только Феодора осеняла их крестом, наваждения исчезали, как дым. Спустя 7 лет игумен принял ее в монастырь, где, прожив 2 года, упокоилась она в Господе. Лишь тогда узнали монахи, что это была женщина, а игумену явился ангел и рассказал ему все о почившей. Узнав об этом, ее муж пришел на погребение и до конца дней своих оставался в келье своей бывшей жены. Святая Феодора удостоилась от Бога превеликой благодати. Укрощала она зверей, исцеляла болезни, извела из земли воду в сухом колодце. Так Бог прославил истинную подвижницу покаяния, в течение 9 лет оплакивавшую лишь один свой грех. Преподобная Феодора упокоилась в 490 году. Святой Пафнутий Исповедник, епископ Таисский в египетской Фиваиде, много пострадал за православную веру. Язычники во время гонений 311 года выбили ему один глаз и раздробили левую ногу. Будучи среди участников Первого Вселенского Собора, с великой силой опровергал он ариеву ересь. Император Константин весьма ценил и уважал его, и часто целовал в тот самый выколотый глаз, которого лишился он за православную истину. Решительно воспротивился он на соборе западным епископам, предлагавшим полностью запретить брак белому духовенству, был девственником на протяжении всей своей жизни. Преподобный Ефросин Повар, человек простой, но Божий, работал поваром в некоем Амарийском монастыре в IX веке. Духовник той обители однажды ночью увидел себя в раю, но приметил там и Ефросина. Ефросин выбрал и подарил ему 3 райских яблока. Проснувшись, духовник увидел 3 необычайно красивых и благоуханных яблока у своей подушки. Тотчас разыскал он Ефросина и спросил его: «Где ты был в эту ночь?» «Там же, где и ты, отче», — ответил ему блаженный угодник Божий. Тогда духовник объявил о сем происшествии монахам, и все они узнали о святости и богоугодности Ефросина. Но Ефросин, опасаясь людской славы, в тот же час убежал из монастыря и укрылся в пустыне, где провел остаток своей жизни. Святая мученица Ия. Обвиненная идольскими жрецами, пострадала она за Господа в Персии в 363 году в правлении царя Сапора II. Согласно преданию, при ее смерти померкло солнце, и весь воздух наполнился чудным благоуханием. Навеки вечные прославил ее Господь. Святые мученики Диодор, Дидим и Диомид за Христа подверглись бичеванию в Ладикии и предали свои души своему Господу. Феодора совращенная в сеть греха попала, покаяние принесла, прощенье стяжало. Сотни добродетелей грех един покрыла, милость Сына Божия к себе преклонила, отрешила от себя дьявольские наваждения, сердцем кротким претерпела злые поношения, в Господа Всевышнего умом углубилась, от порочных помыслов вся освободилась. Кротко покорялась воле Божьей до конца, за терпенье многое удостоилась венца, в рай взошла небесный, в обители света. Помоги и нам свято жить в мире этом, чтобы грех над нами силы не имел, дабы мы вселились в Твой благой удел. Ведь Господь и по смерти дает Тебе силу, чтобы козни вражии ты не зложила. За любовь твою Бог тебя почтил, от тебя бегут тьмы нечистых сил. Со святыми всеми поклонись за нас Христу, чтобы соблюли мы в жизни чистоту. Отгони от нас все прилоги скверные, дабы пребывали мы в мире Богу верными. Рассуждение. Нельзя никому препятствовать на пути совершенной преданности и служения Богу. Многих святых жен, желавших убежать от брака и посвятить себя на служение Богу, мужья преследовали и мешали им исполнить их намерения. Обыкновенно, в конечном итоге, такие женщины одерживали верх, оставаясь непоколебимыми в своем хотении, так что нередко примером своим пробуждали совесть и в собственных мужьях, направляя и их на стези спасения. Святая Феодора должна была самым осмотрительным образом скрываться от своего мужа, посему и облеклась в мужскую одежду и обрела себе пристанище в мужском монастыре. Впрочем, были и благоразумные мужья, одобрявшие намерения своих жен удалиться от мира и всецело посвятить себя Богу. Созерцание. «Да созерцаю страшное богоотступничество Соломона и Божие наказание за это, а именно, как в свои преклонные года Соломон, увлеченный многими женами, отступил от Бога и начал служить идолам, как Бог прогневался и передал царство рабу Соломона. Как Соломон отступил от Бога, хотя Бог дважды ему являлся и наделял его великой мудростью и славой, как и самый лучший человек может пасть, если не бодрствует над собой со страхом Божиим. Проповедь о Христе как хлебе жизни. «Я есмь хлеб жизни» — Евангелие от Иоанна из главы 6. Кто способен оживлять братья, кроме того, кто и сотворил все сущее? Кто поистине может быть хлебом жизни, кроме нашего Создателя? Он сотворил все сущее, Он удерживает все это в бытии, Он насыщает, Он оживотворяет. Если пшеница питает тело, то Христос питает душу. Если от земного хлеба получает поддержку наше тело, то Христом насыщается и живет наша душа. Если же душа наша вбирает в себя какую-то другую пищу, а не Христа, то истлевает она и умирает, а не живет. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Так наперед сказал Господь. Сперва испытывает он алчбу людей, а затем предлагает хлеб. Собственно говоря, сперва предлагает голод, а потом хлеб. Ведь перед лицом голода люди пребывают в смятении. Алчут они чего-то, но не ведают чего. Напитавшись пищей земной и присытившись ею, они все-таки ощущают какой-то неотвратимый голод. И хотя видят они, что вся земля и весь хлеб на земле не может утолить эту таинственную тягу к пище, однако же спешат и устремляются за тленными снедями, вырывая и похищая друг у друга землю и ратуя только за земельные угодья. Между тем, подлинный голод людей — это алчба неба, вечной жизни, Бога. Сначала этот голод Господь Иисус выдвигает на первое место, а затем ставит трапезу для его утоления. Трапеза сия — это Он Сам. «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать». Таковой насытится, возрадуется, оживет, познает Бога и осмыслит самого себя. «О, братья мои! Таковой воскреснет из мертвых, ибо непрестанное насыщение пищей тленной, без пищи бессмертной, духовной, исподволь умерщвляет душу и в конце концов делает ее всецело мертвой. Из-за чего? Из-за голода. Тело из земли, и оно довольствуется пищей бренной, а душа из дыхания самого источника жизни, а потому и пища, и питье для нее – требуется именно из этого единственного источника. О Господи Иисусе, хлеб жизни вечной, жизни истинной и неприходящей, хлеб сладчайший, напитай нас собою. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Радио Радонеж, программа «Предстоятель». Хроника служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Одиннадцатого сентября по прибытии в Красноярск Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил Покровский кафедральный собор, старейший храм и старейшее каменное здание города. Предстоятель обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогой владыка Пантелеима, уважаемый Лев Владимирович, губернатор Красноярского края, высокие представители местных властей, дорогие отцы, братья и сестры. Я хотел бы сердечно вас поблагодарить, владыка, за добрые слова, которые тронули мое сердце. И должен сказать, что действительно посещение Красноярска – это особая страница в моей жизни. Именно потому, что Сибирь имеет огромное значение для всей России. Сибирь не только богата своими полезными ископаемыми, своими землями, своими лесами, своими реками. Она богата и народом, особым народом. Ведь все те, кто живет здесь, так или иначе связаны с первопроходцами. Не обязательно с теми, кто в далеком 17 веке после окончания смуты, движимый огромным энтузиазмом, который обрел наш народ в результате прекращения смутных и тяжелых лет, прибыл сюда. Но, может быть, каждый имеет отношение к своим предшественникам, которые, не будучи географическими первопроходцами, тем не менее, в какой-то момент жизни отважились оставить свои места, где они жили, условия, к которым привыкли, и пойти навстречу солнцу. Мы говорим об особом сибирском характере, именно потому, что сибиряки сформировались здесь, на этих огромных, богатых, но суровых просторах, как сообщество людей, способных преодолевать трудности, в жилах которых течет кровь первопроходцев. И сегодня Красноярский край во многих отношениях впереди многих других регионов. И с научной точки зрения, и с производственной, потому что здесь развиваются высокие технологии, укрепляется промышленный потенциал нашего Отечества. И как важно, чтобы дух сибиряков не разрушился, навязываемые нам сегодня психологией потребительства, отсутствием тех высоких идеалов и ценностей, которые и превращают группу людей, близких по крови, в народ, объединенный единой историей, одним языком, одними духовно-нравственными ценностями и единой культурой. Мне хотелось прибыть в Красноярск именно для того, чтобы помолиться со всеми вами, мои дорогие, и с теми, кто будет во время богослужения в храме, И с теми, кто, может быть, не будет в это время в храме, мысленно обращаясь к Богу, присоединитесь к нашей общей молитве. А мы будем молиться о процветании Красноярского края, города Красноярска. Мы будем освящать новый храм Божий. Мы будем, конечно, просить Господа преклонить милость свою и укрепить духовные силы народа, который живет здесь. Чтобы, становясь сильнее материально, мы одновременно становились сильнее духовно. В память о посещении Покровского кафедрального собора города Красноярска я бы хотел преподнести вот эту икону Божией Матери Боголюбскую, прославленную в древнем граде Владимире, являющейся святыней земли нашей. Пусть копия этого замечательного образа находится здесь, в Красноярском кафедральном соборе, в память о нашей сегодняшней молитвенной встрече. А всем вам, мои дорогие, я хотел бы в качестве своего патриаршего благословения передать вот эти небольшие образочки Казанской иконы Божией Матери, на обратной стороне которой вы увидите патриаршее благословение. И, взирая на этот образ, вспоминайте и своего патриарха, возносите о нем свои молитвы. Вы его, этот образ, можете взять с собой, положить в записную книжку, всегда иметь при себе, даже когда вы путешествуете, когда вы на работе, когда вы покидаете свои дома. И пусть Царица Небесная покровом своим ограждает вас от всякого зла. Всех вас я сердечно приветствую, и пусть благословение Божие пребывает над Красноярским краем, над самим градом Красноярска, над Сибирью и над всей землей русской. Спаси вас, Господь.
Двенадцатого сентября, в праздник обретения мощей благоверного князя Даниила Московского и перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Рождества Христова в Красноярске и божественную литургию в новоосвященном храме. После чтения Евангелия предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы празднуем особый день и большой праздник для нашей Церкви, для нашего народа. Мы вспоминаем память великого благоверного князя Александра Невского, главу нашего государства, а также сына его, благоверного князя Даниила Московского. Даниил не был главой государства, но был князем в том городе, который через несколько столетий стал столицей Руси. Почему оба князя стали святыми? Князь — это глава народа, это высшее должностное лицо. Причем в те времена, в отличие от нынешних, князь совмещал в себе и высшую исполнительную, и законодательную, и судебную власть. Все было в его руках. И от того, как он правил, как он эту власть осуществлял, зависело, процветал народ или погибал, процветало отечество или, подвергаясь внешним нападениям и внутренним междоусобицам, погибало. Оба князя были прославлены в лике святых. Церковь не прославляет людей за хорошо исполняемые профессиональные обязанности. И князья были причислены к лику святых не потому, что они хорошо исполняли свои обязанности, а причислены были именно потому, что были святыми людьми. И это несмотря на высокий пост, который требовал от них иногда мужественных и жестких решений.
Но достаточно сказать, что главная задача Александра Невского заключалась в сохранении народа, в сохранении страны. Ведь Русь была оккупирована татаро-монгольскими нашествиями. Но тем не менее, хотя и находилась под оккупацией, под внешним управлением, имела высокий уровень автономии, как мы сейчас бы сказали. И князья, которые должны были получать ярлык, то есть разрешение на царствование от хана, были свободны в своих делах, в масштабах своего княжества. Но то, тем не менее, все-таки над Русью тяготела чужая власть и чужая воля, которая направлена была в первую очередь на то, чтобы забирать с Руси все то, что зарабатывал народ. Страна наша была нищая, потому что нужно было платить огромную дань хану. И вот в это тяжелое время, когда столица Отечества, город Киев, был разорен, когда переместился великий княжеский престол во Владимир, когда большую роль стал играть Новгород, становясь как бы северной столицей Руси, тогда молодой князь Александр Невский, зайдя на княжеский престол немного более в возрасте более 20 лет, столкнулся с двумя смертельно опасными для страны проблемами, возможными новыми набегами из степи и очень опасной агрессией Запада. Закованные в броню ливонские орденские рыцари двинулись с крестовым походом на Русь, желая изменить нашу веру, изменить наше национальное самосознание, подчинить себе и таким образом разрушить Русь. И Александру надо было выбирать, что делать. И он отдает предпочтение связям с монголами, потому что тем нужен был наш кошелек, наш желудок. А те, кто наступал с запада, тем нужна была наша душа, наше сознание. И понял этот 20-летний князь. И всю силу своего таланта, и полководческого, и управленческого, всю свою физическую силу, ибо пришлось ему даже в единоборство вступить с предводителем шведов, употреблял к тому, чтобы победить врага. И две агрессии, шведская и ливонская, были остановлены, и враг был разбит. Но казалось бы, что же еще лучше? Надо прославлять великого князя, благодарить его за спасение, а нет. Появились люди, которые стали критиковать, и не просто критиковать, обвинять в предательстве князя, говоря, что он поступает с интересами народа, что он платит дань хану, более того, принуждает платить дань хану новгородцев. А что было бы, если бы не заплатили? Новое нашествие опустошило бы всю Русь, а надо было накапливать силы, чтобы в какой-то момент освободиться. И Александр прозревал все это мудрым своим взором, простираясь в будущее. А где же здесь святость? Хороший дипломат, прекрасный военноначальник, дальновидный политик. А вот житие князя удивительно. Он оно повествует о том, что он был любвеобильным человеком. Он умел любить людей. Он был радостным. Про такого сказали бы, у него хороший характер. Но мы знаем, что характеры портятся. Особенно с возрастом нередко. А вот великий князь был человеком с радостью в сердце. И в молодости, и в зрелые годы. Скончался рано, но до самой смерти донес эту радость в сердце. И мир. Он старался быть в мире со всеми, с кем только возможно. И с ханами, и с народом своим, который не всегда его понимал. Он не был только в мире с теми, кто являл смертельную опасность для жизни Отечества. Он имел долготерпение. Терпение — это большая добродетель, и она свидетельствует о внутренней силе человека, ведь все надо было терпеть. И эти тяжелые походы, и, что самое главное, смертельно опасное посещение Золотой Орды. Многие считают, что, скончавшись в 40 с небольшим лет, на пути, обратном пути из Золотой Орды, он не своей смертью умер, а был отравлен. Может быть, еще там, в Орде, был отравлен. И какое же должно было быть терпение, какая должна быть кротость, чтобы склонять голову перед ханом ради только того, чтобы новое нашествие не опустошило родину. Святой благоверный князь Александр был очень воздержанным человеком. Как великий князь, он мог позволить себе все. И нравы в то время были разные. А вот благоверный князь жил доброй, светлой жизнью, личной жизнью. И вот это его опыт личной жизни, светлый, мирный, радостный, проецировался и на его общественное служение. Он воздерживался от многих вещей, от которых не воздерживались люди во власти. Был строг к себе. И вот возникает вопрос, а почему же один князь в лице Александра Невского и Даниила, сына его, стали святыми и стяжали все эти добродетели? Но ведь очень много князей, в том числе и выдающихся политиков, церковь не прославляет как святых. Откуда все эти добродетели, которые мы сейчас перечислили в великом князе, от книг, от мудрости, от встречи с умными людьми, то есть по-нашему, если говорить, от образования или от опыта, да совсем нет. Ведь такой же опыт, как Александр, имели и другие, и князья, и не князья. Вот сегодняшнее апостольское чтение, которое мы только что с вами выслушали, это небольшой отрывок послания апостола Павла к Галатам. Содержит удивительные слова, которые могут дать нам ответ на этот вопрос. Откуда у великого князя Александра все эти добродетели? А слова такие. Плод же духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Все эти добродетели не могут возникнуть на пустом месте. И сколько бы дипломов у человека не было, и какие бы блестящие показатели он не являл в течение лет своего обучения, не будет этих добродетелей. И от напряжения воли ничего не получится, включая долготерпение. Терпеть можно, напрягая волю, а вот долго терпеть или всю жизнь терпеть не получится. А любить получится всю жизнь. Встречаются молодые люди, бросаются друг к другу в объятия, на улицах целуются. Ну, думаешь, ну какая же сила чувств? И что происходит через несколько лет? И никакой силы чувств. И вместо любящих существ два человека, которые ненавидят друг друга и жить вместе не могут. Где же эта любовь? Ведь Бог же дал это чувство. Что с ним произошло? Где оно? Нет. А с исчезновением этого чувства разрушаются и семьи, и дети, сироты при живых родителях. А что уж говорить о кротости? Великий князь и кротость. У нас тот начальник, который умеет брови хмурить, настоящий начальник. А как же кротость и начальство? А ведь сочетал великий князь. И мы понимаем, что все это, все эти великие добродетели, которые как бы идут против нашей человеческой природы, они только от Бога могут войти в человеческую душу. Плод Духа. Не наши усилия. Голову разбей. Ничего не получится. И никогда и в любовь сердца не придет, и кротости не будет, и долготерпения, и милосердия, а радости, радость. Ну как ты радость создашь? Правда, современный человек пытается. Включите телевизор. Одни смешилки по телевизору. Уж больно людям любим развлекаться, думая, что развлечение – это радость. Развлечение дает мимолетный эффект в тот самый момент, когда тебя что-то зацепило в этом развлечении. Ну, посмеялся, открыл газету, стал читать, и вся радость прошла. Или жена вошла, или муж что-нибудь сказал, и никакой радости. Радость – это вечное понятие, неизменное. Вот если мы хотим быть просто счастливыми людьми, не говоря о том, чтобы сочетать успехи в труде, даже в самом высоком труде, если просто хотим обладать миром в сердце, радостью, любовью, быть долготерпеливыми, милосердными, потому что милосердие меняет природу человеческих отношений. И не только в семье, но и в обществе. Мы должны получить этот дар Святаго Духа. А где он получается, этот дар? Бог дает его в церкви. В общине верующих людей. Через крещение. Через принятие святых Христовых тайн. Вот наш народ в течение последних 20 лет, все то, что я сейчас говорю, может быть, не столько умом, сколько сердцем почувствовал. Почему мы храмы строим? Уж не такие мы богатые, а ведь собираем средства и строим, как вот этот дивный, величественный, прекрасный храм Рождества Христова здесь, в Красноярске. У нас есть потребность. Потому что именно в этом месте, когда мы все вместе молимся Богу, то наша личная молитва усиливается молитвой рядом с стоящего человека. И буквально энергетический поток, единый, взмывает к небу, к Богу, неся в себе всю информацию о наших скорбях, радостях, бедах и печалях. И Бог принимает этот посыл от людей и отвечает. Отвечает даром своей благодати, даром Святаго Духа. И никак иначе все эти дары Духа обрести невозможно. Их невозможно получить путем образования, тем более их невозможно купить. И они не сообщаются по мере восхождения человека по служебной лестнице. Вот почему присутствие благодати Божией в жизни людей, в жизни современного человека, так важно. Иногда нас пытаются убедить в том, что это все не так, что это все неверно, что это все сказки. Давайте в историю внимательно посмотрим. Образ Александра Невского, который, кстати, стал именем России, спасителя нашего Отечества. Это что, сказка? Выходя на ступени Новгородского Софийского собора, перед смертельной схваткой с врагом, он сказал удивительные слова, будучи совсем молодым человеком, 20 с небольшим, «Не в силе Бог, а в правде». И по молитвам ведь так и получилось. Правду отстаивал Александр, свои священные рубежи, свой народ, и победил. И в тысячелетнем опыте церкви запечатлены тысячи и тысячи примеров святости, которые убеждают сильнее всякой прочитанной книги или всякой человеческой мудрости. Мы сегодня осветили храм Божий в Красноярске. Я хотел бы всем вам пожелать, мои дорогие, чаще бывать в храме. У нас еще недостаточно храмов по всей Руси. Иногда людям приходится преодолевать какие-то расстояния, но в больших городах это проще, чем где-то в провинции. Пока не было храма, вроде и не ходили, особенно жители близлежащих домов. Вроде как и греха нет. А уж если храм построили и не ходят, тогда непременно грех на таком человеке. Приходите в храм Божий, не ленитесь. Кто-то может по воскресеньям, кто-то почаще, кто-то пореже. Но обязательно здесь обращайте свою молитву к Богу. И радуйтесь, когда вокруг вас стоят люди. Потому что наша молитва умножается присутствием и молитвой других людей. И тогда благодать Божия будет с них сходить. И тогда любовь, радость, мир и долготерпение, и благость, и милосердие, и вера, и кротость, воздержание, все дары будут с вами. И на таковых нет закона. А это означает, что если нет закона, то нет и спроса. И говорит Слово Божие, что такой человек, умирая, не идет на суд, а переходит от смерти к жизни. Мы создаем рай или ад здесь, в своем сердце, своей жизнью. И общаясь с Богом и получая дар Его благодати, мы созидаем рай и от смерти переходим к жизни. Да поможет всем вам, мои дорогие Господь, укрепляться в вере, почувствовать, реально почувствовать в сердце своем божественную благодать, преобразовать мир свой внутренний, духовный, так, чтобы величайшие добродетели, о которых говорит апостол Павел, отобразились в вашей жизни. Молитвами святаго благоверного и великого князя Александра Невского и Даниила Московского.
В тот же день святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Успенский мужской монастырь города Красноярска, расположенный на берегу реки Енисей. В обители предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Я очень рад, что маршрут моего пребывания в Красноярске проложен таким образом, что я имею возможность посетить это святое место. Не так много монастырей осталось в Сибири. Действительно, большинство из них было разрушено, уничтожено. И замечательно, что эта святая обитель хотя бы в стенах сохранилась. Не полностью, но даже то, что мы видим, связывает нас с прошлым, с духовным подвигом наших предков. И то, что сейчас в эти стены вдыхается новая жизнь, строится замечательный храм. Есть намерение благоустроить, привести в порядок, восстановить все то, что здесь есть, восстановить былую красоту этого места, меня искренне радует. На берегу Енисея, в дивном месте, стоит эта святая обитель. Как всегда бывало в древности, монахи избирали для жизни места уединенные, но эти места почему-то всегда отличались особой красотой. И это не случайно, потому что Богу было угодно сам принцип красоты и гармонии вложить в творение мира. И там, где красота, там Бог. Вот почему созерцание природы очень часто помогает человеку увидеть Божье присутствие в этом мире. Так и делали монахи и монахини, уходили от мира и в особо красивых местах и уединенных начинали жить, устремляясь к Богу и пытаясь своими физическими очами и своим духовным сердцем почувствовать Его присутствие в своей жизни. Я бы хотел пожелать, отец Иннокентий, чтобы и нынешняя смена монашествующих в этом историческом месте никогда не забывала о своем главном предназначении – устремляться к Богу, чувствовать Бога в своем сердце. И тогда к монахам, как к носителям особого знания и особого опыта, устремляются люди, желая от этого опыта подчеркнуть нечто важное для самих себя. На этом снова, собственно, и основывается паломничество в нашей обители. Меня радует то, что в этом монастыре присутствуют сегодня родители и дети, которые нуждаются и в духовном, и в физическом излечении. И то, что здесь будет построен храм в честь иконы Всецарицы, той самой иконы, которая творит чудеса. И в моей жизни лично, не прямо со мной, а с кем-то из очень моих по плоти близких людей, совершилось чудо от иконы Всецарицы. И человек, который по всем медицинским показателям не должен был бы жить, живет и здравствует. И примеры такие несчетны. И у нас, и за рубежом. Все те, кто имеет возможность сильно молиться перед образом Всецарицы, по вере своей получают исцеление. Дай Бог, чтобы то доброе дело, которое вы делаете, стало великим утешением для тех, кого Господь проводит в жизни через суровые испытания болезнью. И я хотел бы в первую очередь пожелать вам, дорогие дети, вашим мамам и папам, всем, кто сегодня здесь, милости от Господа, исцеления, помощи Царицы Небесной. А в память о пребывании в этой святой обители хотел бы подарить вам икону святителя Гермогена, патриарха Московского и всея Руси. В этом году мы празднуем 400-летие окончания смуты, которая чуть не погубила все наше Отечество. И человеком, который спас страну тогда, был святитель Гермоген, который, будучи заточенным в подвалах чудового монастыря в Московском Кремле, не дрогнул, не подписал воззвание к народу с призывом принять иноземных завоевателей и согласиться с воцарением на московский престол иностранного королевича. За это он поплатился жизнью. Но благодаря этому и благодаря его воззванию в Москву пришло ополчение Минина и Пожарского, прогнало иноземцев, установило мир и спасло Россию. Вот дай Бог, чтобы память о святителе Гермогене, 400-летие кончины которого мы в этом году празднуем, помогала всем нам видеть в том числе руку Божию и в нашей жизни, и в жизни нашего Отечества. Вам же, отец Иннокентий, я хотел бы пожелать крепости сил и благословенных успехов в внесении того послушания, которому вы призваны. Храни вас Господь.
13 сентября святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл в Лесосибирск. Здесь предстоятель Русской Церкви посетил городской Крестовоздвиженский собор, со ступени которого он обратился с первосвятительским словом к жителям города.
Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Пантелеймон, Ваше Преосвященство, владыка Никодим, дорогие владыки, уважаемый Лев Владимирович, уважаемый Борис Александрович, дорогие братья и сестры, с особым чувством я взираю на вас, со ступеней этого величественного Крестовоздвиженского собора, воздвигнутого усилиями, заботами тех, кто здесь трудится. Это свидетельство о том, что живет в нашем народе православная вера. Если мы возводим такие величественные храмы, если мы понимаем значение строительства церквей Божиих, значит, мы понимаем и значение духовной жизни человека. А это самое главное. Потому что сегодня все то, что обрушивается на сознание человека, будь то телевидение или интернет, не несет нам никакой заботы о духовной жизни. Все направлено на то, чтобы ориентировать сознание человека на сиюминутное, на материальное, на плотское и очень часто на греховное. Многие усилия направляются на то, чтобы раскрепостить человеческий инстинкт, превратить человека в животное, чтобы он потерял всякие нравственные ориентиры в жизни. Такими людьми легко управлять. Им легко навязывать стереотипы мысли и поведения. Их легко превращать в орудие осуществления своих замыслов. Свободный человек — это всегда духовно сильный человек. Это человек, живущий в совершенно конкретной системе ценностей. И для нас, россиян, в эту систему ценностей входят такие понятия, как любовь к своему народу, к своей стране, к отечеству, как любовь к Богу, как любовь к ближним своим, к родителям, к детям. А там, где любовь, там всегда жертвенность, там всегда способность от себя отдать другому. Ведь так же всегда и жили в тяжелых, суровых условиях Сибири люди, помогая друг другу, часто спасая друг друга. Там, где есть солидарность, где есть взаимная выручка, где есть чувство плеча, там всегда добро, там любовь, там высочайшие ценности человеческой жизни. И храмы Божии взметаются своими куполами к небу по всей Руси именно потому, что мы, как народ, остаемся верными этим ценностям. Мы хотим в них воспитывать наших детей, подрастающее поколение. Мы хотим видеть в них людей разумных и свободных, способных отличать добро от зла, способных и своих детей воспитать в том же духе, в каком воспитывались и наши великие предки, и те предки, которые пришли в Сибирь и преобразовали эти безлюдные, огромные пространства в те места, где сегодня живем мы и трудимся. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех тех, кто построил этот храм. Всех тех, кто сегодня приходит в него. Храмы Божии мы строим для того, чтобы их посещать. Они не могут стоять мертвыми памятниками. Храм умирает, когда люди перестают в него ходить. Поэтому я вас всех призываю не забывать Божий храм. Приходите, поставьте свечечку, помолитесь искренне Богу. Побудьте на литургии, причастите святых Христовых тайн. И тогда сила Божья будет прикасаться к вашим душам. И будете чувствовать эту силу и обновленными идти, возвращаться в свои дома и к месту своих трудов. Очень важно воспитывать наших детей и юношество, которые сегодня в информационном обществе, в котором мы живем, особенно являются легкой добычей той силы, которая разрушает всякое человеческое достоинство и всякую человеческую нравственность.
будем хранить наш дух чистым, светлым, сильным, души свои непоколебимыми в добре. И таким образом устроять и внешнюю жизнь, делая ее еще более счастливой, благополучной, удобной, комфортабельной, как сейчас говорят. Потому что внешние условия жизни также оказывают влияние и на внутреннее состояние человека. Еще раз мое особое слово к вам, молодые мои и дорогие жители града Лесосибирска. Храните в сердце веру православную. Храните высокие идеалы. Храните примеры выдающихся наших предшественников, героев духа и воинов, способных защищать страну, и великих полководцев, и ученых, и правителей, и простых землепашцев, и рабочих, тех, кто созидали и созидают силу Отечества. Пусть Господь преклонил милость свою над всеми вами. А я радуюсь до глубины души в этот прекрасный, светлый, солнечный день видеть всех вас. И пусть благословение Божие пребывает над вами. В память о посещении Лесосибирска и этого крестовоздвиженского храма я хотел бы преподнести эту икону Святой Троицы с надписью о том, что это является дар патриарха. И когда будете подходить к этому образу и молиться о нем, о своих заботах, вспоминайте в молитвах своих и патриарха, который, наверное, трудится только потому, что за него очень много людей возносят свои молитвы. Это дает мне силы, это дает мне огромную радость и убежденность в правоте совершаемого дела. А всем вам на память я бы хотел преподнести вот эти небольшие иконочки Казанской Божией Матери со своим патриаршим благословением. Сразу после нашей молитвенной, духовной встречи духовенство вам раздаст эти иконочки. И вы можете их взять себе, хранить дома или носить вместе с собой. А когда необходимо, взирая на этот образ, молиться Пресвятой Богородице и также вспоминать эту нашу замечательную встречу. Я хотел бы поблагодарить владыку Никодима за его труды. Как вы знаете, мы создали новую Енисейскую Норильскую епархию. И сегодня Енисейск, Лесосибирск – это не просто одни из населенных пунктов Красноярского края, но это центр замечательной епархии, у которой очень большое будущее. И не только потому, что здесь огромные пространства, но потому, что здесь огромный потенциал и природный, и человеческий. Я хотел бы пожелать вам, владыка Никодим, помощи Божией, внесения очень ответственного служения Церкви и Отечеству по укреплению духовной жизни народа нашего, живущего на этих сибирских просторах. Хотел бы поблагодарить также и Льва Владимировича, губернатора, и Бориса Александровича, мэра Лесосибирска, за содействие, в том числе и в благоустроении тех мест, о которых мы сейчас говорим. Пусть благословение Божие пребывает над Красноярским краем, над Енисейско-Норильской епархией и над городом Лесосибирском.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».